В какой-то мере это объяснимо, потому что если, например, давить на туркменское правительство, особенно сейчас, когда уже новое руководство, и когда Соединенные Штаты Америки и западные страны пытаются установить диалог с туркменским правительством, здесь надо быть очень осторожно, и об этом сами официальные лица США и западных стран об этом говорят нам, что мы должны быть очень чувствительны, потому что давление, сильное давление может дать обратный результат, потому что страна может дальше изолироваться и примкнуть куда-нибудь, я не знаю, вот таким странам, как Китай или Россия и так далее и тому подобное. Но они этого не хотят. Поэтому они говорят, что мы знаем, и мы ставим, мы продолжаем ставить эти вопросы даже в наших личных переговорах, наших официальных переговорах на разных уровнях. Но обычно это происходит, как они нам объясняют, за закрытыми дверями. Потому что как мы понимаем, что туркменская страна вроде сейчас готова слушать, в отличие от Ниязовского периода, готова выслушать эти претензии, но, с другой стороны, они не хотят это давать в огласку. Вот. Это уже в какой-то мере позитивный шаг, что, по крайней мере, они уже начали слушать эти претензии, эту критику по правам человека. Но я не понимаю другое. Я не понимаю, когда западные страны, как уже многие обозреватели критикуют этих стран, ведут, я могу сказать, что порой двойную политику. Что касается, когда дело касается таким странам, как Иран или Беларусь, почему-то западные страны занимают очень твердую позицию. Но когда дело касается почему-то центральноазиатских стран, таких мер мы не видим. Вот нам бы хотелось, чтобы они подумали об этом тоже, чтобы не терять свой статус или доверие со стороны местного населения.
К нашей дискуссии присоединилась Туликан Исмаилова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции». Кыргызстан, по сути, представляет более-менее свободную такую, скажем, регион, где правозащитная деятельность более активна. Вот что вы думаете, имеется ли там какой-то, скажем, результат политики США в улучшении ситуации прав человека?
Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, да, как вы сказали, Алишер, здесь больше свободы. Кыргызстан доказал миру, что две революции за 5 лет, это есть определенное понимание, что граждане Кыргызстана, это 8 национальностей, даже больше, которые хотели бы иметь правовую систему, иметь равный доступ как к политике, так и к ресурсам. Почему? Потому что только верховенство закона могло бы с независимой судебной системой разрешить вот многообразие проблем и очень такие глубокие, значит, конфликты, которые есть после Советского Союза и после 20 лет коррупционного правления прошлой власти. И поэтому есть свобода, конечно, есть точная цель, какую мы хотим видеть страну, но, к сожалению, партнерство, которое, значит, со стороны великих держав, и я помню, я хочу попросить вспомнить моих коллег в Центральной Азии, что вот эта знаменитая перезагрузка практически отдала на откуп Центральную Азию России. И поэтому этот исторический момент, он дал новый поворот геополитическим отношениям. И сегодня, как вы видите, в Кыргызстане уважаемые политики ездят в Кремль, только даже перед выборами они согласуют все свои действия. И, конечно, присутствие России, оно видно как в Кыргызстане, так и в других странах. Поэтому надо понять, почему ценности демократии, которые были действительно очень близки, очень знакомы нам и в международных обязательствах, и в отношении, как Василия сказала, нас сейчас приглашали, и мы всегда были на паритетных началах, и обучались, и перенимали практику, но, к сожалению, после перезагрузки произошла перезагрузка ценностей, которая стала иметь какой-то не очень понятный нам формат. И я в этом поддерживаю наших коллег в Центральной Азии. И, конечно, те декларации, те отцы-основатели США, которые дали миру высокие стандарты прав человека, она сегодня является дилеммой. Почему? Потому что отчет хороший, но что дальше за отчетом? Вот этот вопрос, который задали мои коллеги, мне тоже он очень интересен.
Ясно. Ну, одно понятно, как бы всем, США не придет и не изменит ситуацию с правами человека. Все-таки это вы должны будете сделать, как самые известные правозащитники, скажем, в своем регионе. Но что делает вашу деятельность более эффективной? Вот это вот непонятно. Мы знаем, что делает вашу деятельность более неэффективной. Это давление и так далее. А что делает вашу деятельность более эффективной сегодня, если вы не сильно так уж ощущаете поддержку США, как вы говорите? Госпожа Фокина.
Это прежде всего, как это не банально звучит, это всеми способами пытаться взаимодействовать с теми государственными структурами, от которых зависит реальная политика, реальное применение законов и реальная политика. Это стараться входить по всей возможности, при любой возможности во всевозможные консультативные советы, совещательные органы, комиссии при президентах. Но вот у нас, например, действует консультативный совет при Министерстве иностранных дел, комиссия по правам человека при президенте и так далее, и так далее. И все наши правозащитники обязательно являются членами нескольких из этих советов. И во-вторых, как показала практика вот подготовки Казахстана к председательству ОБСЕ и председательству его, это активная работа во всевозможных коалициях. Вот когда объединяются несколько правозащитных организаций в коалицию, здесь очень важна поддержка крупных международных организаций. В частности, наша коалиция «Казахстан-2010» работала при поддержке фонда «Freedom House». И опосредованно здесь, конечно, была поддержка именно государственного департамента, реальная. Она выражалась не столько, может быть, финансирование, сколько возможности организации встреч на самом высоком уровне международных встреч, где мы на всевозможных слушаниях по Казахстану доносили ситуацию в стране, и это было очень чувствительно. И кое-какие все-таки сдвиги, кое-какие шаги Казахстан был вынужден делать. Вот пока я вижу два таких направления.
Госпожа Бабаназарова?
Фактически, вот в таком классическом понимании правозащитной организации у нас нет в Таджикистане. Потому что по самым важнейшим проблемам все молчат. Хотя там потом каждый год пишут какие-то отчеты. Но фактически правозащитные организации, можно сказать, что у нас нету. Ну и вот есть отдельные журналисты, когда что-то происходит, они пишут, они говорят и так далее. А со стороны международных организаций тоже не чувствуется поддержка. Ну они дают, да, большие гранты каким-то организациям, но фактически вот по самой важнейшей проблеме у нас, к сожалению, не работают правозащитники. Фактически их нету.
Сразу же вопрос Толейкан Исмаиловой. Вы как думаете, вот у вас, что вы делаете, чтобы ваша, скажем, деятельность была более эффективной?
Я думаю, что в Кыргызстане очень сильная сеть правозащитных организаций разного уровня. Есть эксперты, молодые правозащитники, которые участвовали как в конституционной реформе, и раздел прав и свобод человека, написанные молодыми юристами, значит, экспертами, как Дима Кабак и Алмаз Сенгельдеев, которые дали стране очень серьезный, значит, блок Конституции по правам и свободам человека, который прошел, значит, общественную экспертизу по всей стране и был поддержан. Они узнаваемые, их очень любят, их уважают. Второй момент. Городовая промышленность, она под четким контролем за 6 лет под контролем гражданским консорциума по прозрачности горнодобывающей промышленности. И вы знаете, что в Париже в апреле Кыргызстан стал членом ИППДО, и сегодня уже 26 организаций, которые работают в стране, дают четкие отчеты для гражданского общества и обществу, значит, все доходы, расходы. То есть это тоже как бы есть шаги, которые уже стали системными. И вы знаете, по инициативе Розы Тунбаевой сегодня очень много министерств находится под общественным наблюдательным советом. И это был тоже опыт наш «Граждане против коррупции», как одна из ведущих организаций, которая открыла в течение 6 лет тюрьмы Кыргызстана. И даже люди, которые осуждены, были к высшей мере наказания. Сначала до отмены смертной казни они были приговорены к смертной казни, их было 178 человек. И сегодня 242 человека приговорены к пожизненному лишению свободы. Их родители, родственники, вместе с нами создали комитет, значит, по помощи им. И совместно с Caritas France мы сегодня работаем в тюрьмах по реформированию уголовно-исполнительной системы в Кыргызстане. И, конечно, это «Голос свободы», который объединяет несколько правозащитных организаций вместе с Джидан Карлс, которые работают против пыток. И сегодня стоим на пороге НПМ, это национальный превентивный механизм, который должен дать нам открытость всех закрытых учреждений. И мы вчера говорили президенту о том, что пытки не только ВВС и СИЗО. Мы обнаружили, что советская система, она еще сегодня работает. Это органы дознания, следственные группы, которые остались без внимания общественности, где происходит нарушение прав человека, где есть опасность для жизни человека. То есть мы хотим сказать, что мы вовлечены в процесс. Но нас очень беспокоит тот вопрос, что мы парламентскую систему, конечно, очень мало понимаем и очень мало опыта.
Я сразу перехожу к Сурат Икрамову, и вопрос такой, Сурат Аке. У вас совсем другая ситуация. Их, скажем так, эффективность зависит от очень тесного сотрудничества, несмотря ни на что, с западными неправительственными организациями, с некоторыми органами, официальными органами. Вот, а в Узбекистане-то ситуация совсем иная. Там вас-то и за порог не пускают, скажем, официальных встреч, или, допустим, нету совсем ни Freedom House и никаких, скажем, других организаций международных. Как вы справляетесь? В чем вы видите вашу эффективность?
Более того, нас даже не стараются не допускать и не допускают на обычные судебные процессы, где называют открытым судом, но, однако, правозащитников, даже близких родственников не допускают. То есть ситуация до такой степени, что все здесь замуровано, понимаете, я бы так бы назвал ситуацию. То есть власти делают все для того, чтобы удержать свою власть, удержать вот этот авторитарный режим, в результате чего нет нерабочих мест, 8 миллионов граждан сейчас скитаются по всем странам мира. Это половина трудоспособного населения всего Узбекистана.
Вот вы говорите, что нет поддержки США, такой деятельной поддержки. А вы как сами видите свое воздействие в обществе?
Дело в том, что мы свои сообщения даем по всему миру. Сейчас, хоть и нам наш веб-сайт заблокирован, уже это четвертый раз происходит за последние 5 лет. Несмотря на это, мы занимаемся вот после сообщения о ситуации прав человека, что происходит в Узбекистане. Мы делаем рассылку около 400 получателей по всему миру. Это и международные организации, это и посольства, это и часть из них, совсем небольшая часть, получает правительство, то есть силовые структуры, начиная от аппарата президента, значит, МВД, непосредственно министры получают наши сообщения. Но, конечно, я сразу должен сказать, что это уже на протяжении последних 8 лет это продолжается. Они после получения наших сообщений, если там есть факты и доказательства, то они расследуются, да. В результате, на самом деле, власти занимаются тем, чтобы поправить положение, но, к сожалению, только по данному сообщению. Если это произошло в какой-то тюрьме или в каком-то РУВД, нарушения такие серьезные, оттуда обычно снимают занимаемых должностей, даже возбуждают уголовные дела на сотрудников силовых структур. Это имеет место, но беда в другом. Дело в том, что от увольнения или от того, что каких-то вот органов, сотрудников органов, которые нарушают права человека, значит, злоупотребляют служебным положением, их увольняя, приходят на их места другие, и идет картина по тому руслу. Понимаете, то же самое происходит. Вот это вся беда. То есть сами власти даже хотят покончить с этим, но они не могут, потому что необходимо систему саму менять полностью, саму систему управления.
Суратбек, спасибо вам. В заключении нашей передачи не могу не спросить один вопрос у всех участников. Наша передача — это передача «Перекресток». Это совместный проект всех центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». А есть ли такой совместный проект среди центральноазиатских правозащитников? Вот о чем бы хотелось спросить. И нужен ли такая единая организация всех правозащитников Центральной Азии? Хотя бы наших участников, вот самых известных правозащитников. Что вы по этому поводу думаете? Нужно ли вам объединяться?
Можно я отвечу? Дело в том, что мы давно уже имеем вот такие неформальные связи, контакты, и когда нужно, мы друг другу помогаем как информацией, так и поддержкой. И, конечно, это Мутабат Падибаева, это Орская инициатива вот после минских трагедий. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что параллельная конференция ОБСЕ, которая прошла в Астана в прошлом году, мы говорили о третьей корзине Хельсинских соглашений, о том, что ситуация с правами человека и правозащитниками в Центральной Азии, она очень усугубилась, она очень тяжелая. Азимжан Аскаров у нас остается в тюрьме, и его приговорили 2 суда к пожизненным лишениям свободы. И мы сегодня добиваемся, чтобы он был оправдан. Сейчас пока дело находится в Верховном суде. В Казахстане это Евгений Жовкиц. И, конечно, кампания солидарности по их освобождению – это наша общая цель, общая наша платформа, над которой мы сегодня работаем. И, конечно, Ильинские трагедии, вот, которые мы делаем на уровне и Василии, и других вот правозащитников, да, как внутри Центральной Азии, так и вне, это вот как раз-таки это справедливость судебных процессов, нахождение истины, и как мы можем сделать для региона какие-то шаги миротворческие. Почему? Потому что пока гражданское общество, как вы не сказали, мы не объединимся, правители так и будут нас делить и делать для себя выгоду.
Нинель Фокина, вы как думаете, можно ли, нужно ли создавать такие мощные центральноазиатские, скажем, правозащитные организации? Увеличат ли они, скажем, эффективность вашей деятельности?
Централизации, но я думаю, что имеет смысл развивать 2 таких направления. Во-первых, очень много есть совместных проектов почти во всех странах Центральной Азии у правозащитных организаций. Например, фонд «Адилсёс» ведет по всей Центральной Азии, фонд защиты свободы слова. Я знаю, что по пыткам есть совместные проекты. И эти совместные проекты – это как раз та площадка, где могут те же западные фонды, в том числе и американские, и координирующую, и направляющую роль помогать делать. Это первое. Второе, мы уже давно, вот, была идея Жени Жовтицы, я его очень сильно поддерживаю, и на всех уровнях мы говорим, что нужна диалоговая площадка хотя бы 3-4 раза в год, чтобы мы собирались, констатировали развитие ситуации, вырабатывали какую-то концепцию совместных действий. Вот диалоговая площадка – это да. А всемирную сеть, глобальную сеть, ну настолько мы пестрые, настолько у нас разные задачи, настолько разные ситуации, что я думаю, это нереально.
Диалоговая площадка – это вот Радио Свободная Европа, Радио Свобода для вас теперь. И надеюсь, что и в будущем мы будем очень часто приглашать вас вместе и попытаться обсудить очень самые важные проблемы по правам человека. Конечно, очень нельзя объять необъятное, особенно права человека всего региона. Так что сегодня мы обсудили один из аспектов. Это роль США в продвижении прав человека в Центральной Азии. И услышали очень интересные мнения наших участников. Напомню, это были Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, председатель Алматинского Хельсинского комитета, знаменитая правозащитница Нинель Фокина, Туликан Исмаилова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции», а также Ойнухоль Бабаназарова, известная правозащитница и общественный деятель Таджикистана. Спасибо вам всем за участие в нашей программе. До новых встреч!
Tutash yo'llar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat.